Глава 5. Если бы все население планеты ушло в народ, это ж сколько народу прибавилось бы, приписывается умнейшим. Лес безграничен, как сам простор. На юге он с каждым переходом становится гуще и пышнее. На севере, если идти много десятков дней подряд, он постепенно редеет, сменяясь то болотами, то неприветливыми скалами, поросшими бородатым мхом. Но даже и там, говорят, длинные пальцы леса далеко вдаются в тундру. Некоторые так далеко, что достигают холодного Северного океана, который, вообще говоря, мало кто видел. Лесные поляны редки, и если на поляне не стоит деревня, или она не облюбована для спортивных состязаний, значит, что это никуда не годная поляна. Либо чересчур мало воды, либо чересчур много травы колючки и сонного лишайника. В среднем, от одной деревни до другой, день пути лесными тропами, а бывает и два, и три. Тропы, а на оживленных путях и дороге, тоже проложены не напрямик, а так, как когда-то прошел по ним первый человек, то есть применяясь к складкам местности и густоте леса, иной раз и попросту блуждая. Опытный охотник всегда знает, где нужно свернуть с тропы, чтобы спрямить путь через неудобье. Иногда так возникают новые тропы. Многие близко расположенные деревни поддерживают друг с другом экстренную связь непосредственно через шептунов. Другие используют для доставки сообщений выдрессированных и зашептанных летяг. Для дальней эстафетной связи годится и то, и другое. Но если человек желает отправиться хотя бы в недалекое путешествие, ему не помогут ни шептуны, ни летяги, ни вполне их заменяющие птицы-свиньи, ни даже приручаемые кое-где с переменным успехом совиные страусы. Городов на всем просторе, как рассказывают хранительницы, насчитывается не более 20. Из городов в деревни текут тоненькие ручейки самых необходимых неживых вещей. Кое-что из самого легкого можно было бы отправлять с почтовыми летягами, если бы те, не пугаясь притороченного к спине неживого, поддавались зашептыванию. Но дело обстоит как раз наоборот. Отсюда ясно, что житель простора должен уметь ходить. 6 мускулистых гонцов, парней быстроногих, славных, но, по мнению умнейшего, немного туповатых, скорым шагом несли плетеные полусидячие носилки. 7,5 переходов до города рассчитывали покрыть за 3 дня. Не будь на плечах носилок с обезножившим Леоном, парни добежали бы и за 2. Самые лучшие гонцы, способнейшие из способных, о каких складывают песни и саги, неся сообщение исключительной важности, отмахивает за сутки до 8-9 переходов. Правда, потом валятся без сил, а некоторых приходится серьезно лечить. Древняя быль рассказывает о великом гонце Херее, многомощном бегуне, без отдыха и пищи пробежавшем от океана до кратера Голи-Покатый и обратно. Наверное, быль врет, как те старики, что уверяют, будто в пору их молодости и драконы были жирнее, и тихая радость слаще. И кому это понадобилось посылать гонца на Голь-Покатую, неясно. Там и яйцееды-то не живут. Первую ночь провели в гостевом домике маленькой деревушки. Вторую в лесу на тропе. Над головами шуршали ночные животные, скрипели ветви, и где-то неподалеку, стрёвывая во сне, ворочался в берлоге лесной дракон. Спать почти не пришлось. Умнейший поднял задолго до света. Опытный охотник или гонец не собьется с пути и ночью, если на небе нет облаков, и вместе с великим небом светит хотя бы одна луна. Леона укачивала. Подстилка из трав сбивалась, и тогда от тряски соднила обожженная спина. Но хуже всего отчего мутило сильнее, чем от мерного покачивания носилок, была хвалебная песня Кирейна, засевшая в памяти крепче травы колючки. Верен глаз, и целит он во врага, стрелок ли он. Не понравилось только одной Хлое, зато Фелиса била в ладоши, и умнейший совершенно неожиданно одобрил громче всех. А новой хранительнице Нимб просто послал умнейшего в подарок. Было на кого оглядываться. По случаю получения венка победителя, пьянчуга держался на ногах сравнительно прямо. И стрела, как песнь летя, поражает не шутя. Временами Леон засыпал, как проваливался в мутное ничто. Но кошмары преследовали и там. Не скукожит его страх, коль оружие в руках. Умнейший, отставая, догонял на привалах. Отмахиваясь от доброхотных советов, ругался и гнал вперед. Быстрее, быстрее, отдых. В городе будет отдых. Там же и накормят. Диета не вредна. Вот вам сладкие грибы. Рвите и жуйте, только двигайтесь. Старик умел ходить. На третий день он уже почти не отставал от уставших гонцов. В этот день Леон попробовал идти сам. Получалось медленнее, чем на носилках, но все же получалось. Опухоль на ноге заметно спала. Умнейший, казалось, был погружен в свои мысли. Однако, поймав его взгляд, Леон понял, что старик из-под тишка к нему приглядывается. Это удивило. Но когда умнейший ни с того ни с сего попросил, потребовал от него рассказать о родственниках, Леон несколько шагов проковылял с разинутым ртом. «Зачем?» От изумления он допустил бестактность. «Не твое дело». Леон пожал плечами, умнейшему виднее. «Мама давно умерла», — сказал он. «Отца совсем не помню. Я еще грудной был. Его на охоте фисташковым орехом убило». «Вот такой орех упал!» Леон показал руками, какой упал орех. «Брат еще был, старший, но он умер в прошлом году. Вот и все». «Значит, сирота?» Понимающе покивал умнейший. «Ну, жену твою я видел. Близких родственников больше нет, только дальние. Совсем хорошо». «Что же тут хорошего?» удивился Леон. «Любопытен, больно!» пробурчал старик. «А ну, хватит ковылять, полезай обратно, ты мне с ногами нужен, да и гонцы застоялись». Замычал он и сел в придорожную траву, массируя икру со скрученными узлами вен. «Что ты будешь делать?» — опять свело. «Не стоять!» — внезапно закричал он на гонцов. «Меня не ждите, догоню, бегом! Завтра к рассвету будем в городе». «О, гляди!» — сказал Леон, боком заползая в носилки и указав пальцем на развесистую крону дикого свеклобаба. «Семилапая белка. Видишь? Вон прыгнула. Ну и что? Как что? Примета. Восьмилапых сколько угодно бегает, а встретить семилапую — к удаче. Может, еще и к счастью?» — хмыкнул умнейший. «И к счастью, да». «Ты так думаешь?» — спросил старик. И больше ничего не сказал до самого города.